Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит.
Тема нашей передачи сегодня – православная молитва и ее особенности. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Олег, чем православная молитва может отличаться от инославной молитвы?
Дело в том, что в восточной христианской традиции православной молитва прежде всего должна быть бесстрастной. Человек, когда он молится бесстрастно. Это связано с тем, что в результате грехопадения наиболее пострадал чувственный аппарат человека. И Христос в Евангелиях прямо говорит: из сердца исходит убийство, кражи, блуд, всякая нечистота. Поэтому православный человек, он не отталкивается от чувствований во время молитвы. Он избегает всплеска чувств, как сказано в начале утреннего правила, что нельзя начинать молиться, донде же не успокоятся твои чувствования. И вот церковное чтение, как в храме читают молитвы, оно бесстрастное, как некий камертон. Такая молитва настраивает нас и на домашнюю молитву, потому что очень опасно, если в мир наших религиозных представлений проникнет греховная чувствительность. Ее надо всячески избегать. Например, апостол Павел, который понимал эту проблему, там была община коринфских христиан, и они вот занимались такими экспериментами, собственными чувствами. Там пророчествовали на иных языках, там изливали свои эмоции. И апостол Павел пытался как-то образумить. И он говорит им: что же делать? Ситуация же сложная. И отвечает: буду молиться духом, то есть вот сердцем, буду молиться и умом, то есть контролировать мир чувств. Буду петь духом, буду петь и умом. И святые отцы нам заповедовали, что очень важно, когда мы свой разум, которым мы разумеем законы Бога, Его волю, погружаем в сердце, в мир чувств и контролируем этот чувственный аппарат. А если чувства начинают преобладать в нашей жизни над разумом, то это как бы выпадание из человеческого состояния в состояние почти животное. Это животное руководствуется инстинктами, там, чувствами, а человек имеет разум, которому дан от Бога, и он должен погрузить свой ум в свое сердце, чтобы контролировать любое чувственное движение. Тем более здесь есть такая опасность, что иногда нам кажется, что какое-то чувствование, которое мы переживаем внутри, оно от Бога. А оно может быть вызвано чем-то другим. Или на человека нападает какая-то печаль, депрессия, он думает, что это от дьявола. А может быть, у него повышенное давление или там желчь в печени. Мы не настолько опытны, чтобы рассматривать свои собственные чувства и с доверием относиться к ним. Есть такой дар в церкви, дар развлечения духов, то есть состояние чувств в жизни того или иного человека. Но мало кто обладает таким даром. Поэтому экспериментировать, особенно на молитве, православный человек не может. В этом принципиальное отличие православной молитвы от инославной. Если, например, говорить о слезах на молитве, так святые отцы учат, что это самый редкий дар, дар слез на молитве, и в основном отдается мужчинам. А если у обычных людей проявляется этот дар, там, слезы, там, эмоции, там, охи, ахи, это, скорее всего, как бы реализуется та чувственность, которая, ну, ниже пупка в человеческом теле. Здесь сразу надо это останавливать категорически. Остановить молитву, если нахлынула какая-то такая чувственная истеричность или слишком такой дикий восторг. харизматический восторг. Угу. Лучше остановить молитву, пойти принять, может быть, душ холодный, потом встать на молитву и начать ее, когда успокоится чувствование. И вот православные всегда очень строго за этим следят. Игнатий Брянчанинов очень много писал на эту тему, что великая опасность, когда мы руководствуемся не разумением правды Божией, а своими ощущениями. Ну, представляете, вот вы работаете где-то, да? Вы скажете, я сегодня не пойду на работу, у меня нет настроения. А в другой раз вы скажете, ой, у меня такое настроение, я буду всю работу делать там, где я работаю. Пусть все остальные уходят. Вот так же нелепо, когда человек становится на молитву, когда у него чувство есть. Он чувствует, да, вот сегодня я готов к молитве. Утром, например. А вечером он не готов к молитве. Он чувствует, что он не сможет прочитать так. Вот нельзя быть заложником своих собственных чувств. Потому что, как я уже сказал, чувственный аппарат наиболее пострадал в результате грехопадения. Сказано, что надо заботиться, иметь Бога в разуме. Это пишет апостол Павел в послании к римлянам. А те люди, которые не заботятся иметь Бога в разуме, они через этот мир чувств, первое, глава послания к римлянам, впадают во всевозможные чувственные грехи и извращения. Вот к чему это может привести. А когда мы заботимся иметь Бога в разуме, и ум, просвещенный библейским откровением, погружаем в сердце, в мир чувств, чтобы их контролировать и рассматривать, это разумно. И апостол Павел, когда писал наставление для юного епископа Тимофея, он ему так и писал: «Вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и слушающих тебя». То есть нельзя только в себя вникать. И в Писание, чтобы соизмерять то, что происходит в твоей собственной жизни, с тем, что от тебя требует Господь Бог через свое божественное откровение. Потом православные люди, они не молятся вот так, как молятся во многих сектах и даже конфессиях, когда вот нахлынули чувства. Мы молимся утром, читаем утренние молитвы, мы молимся вечером, читаем вечерние молитвы. Мы не импровизируем на молитве. Пожалуй, другая религиозная христианская конфессия, которая этого придерживается, римокатолики, они тоже стараются читать молитвы церковные, но у них все-таки преобладает чувственность. Когда мы читаем записки их подвижников, многие из них пишут, что там нахлынули чувства, как одна католическая святая, на это обращает внимание Алексей Ильич Осипов, она восклицала: «Христос меня зовет с неба пронзительным свистом». Вот такой вульгаризации не должно быть в молитвенной жизни. И те люди, которые разболтали свой чувственный аппарат, им надо соорганизоваться на молитве. Иначе их молитва, как всплески нечистых каких-то помыслов, ощущений, она и не поднимется выше потолка. Потому что молитва предполагает еще и самоуничижение. Слово «молитва», славянское слово «молитва», однокоренное со словом «мольба». Человек говорит, я умоляю. Как можно дерзко умолять, там, криком пытаться прорваться, ожидать какой-то свист с неба, если ты обращаешься в молитве к Создателю Вселенной? Здесь надо сохранять благоговение, проявлять богобоязненность и свои чувства немножко задвинуть в сторону, потому что не настолько они очищены, наше сердце не настолько очищено, чтобы нам вот доверять своим чувствованиям. И вот это отличие православного понимания молитвы от инославного, мы, православные, должны осознавать, мы сами должны помнить об этом и другим православным рассказывать, что если у них молитвенная жизнь не строится, то, скорее всего, это потому, что они стали заложниками своих чувств. У меня есть настроение, я молюсь. Нет, не молюсь. Православие – это образ жизни. Православный человек – это тот, который утром читает утренние молитвы, вечером читает вечерние молитвы, старается исполнять Божьи заповеди. Человек, который живет богослужением. Ведь, собственно говоря, молитва Древней Руси – это суточный круг, это месячный, седмичный, годовой круг. А молитвослов Древней Руси – это каноник. А вот те молитвы, которые мы сейчас имеем, там утренние, вечерние, это как бы церковь, исходя из немощи обычных людей, она немножко упростила то, что читалось как повечерия или как полуношница в древности. То есть некий минимум нам сообщают эти молитвы. И вот один мужчина мне сказал: мне кажется, я всю ночь читал правила к причастию. Я с удивлением на него посмотрел и сказал: в следующий раз поставьте будильник и засеките время. Потом мне скажете. И он через неделю приходит и говорит: а вы знаете, оказывается, получилось где-то полтора часа, не больше. То есть дьявол иногда внушает нам мысль, что утренние молитвы очень длинные. Но они занимают там 8-10 минут. Что вечерние молитвы невыносимо длинные. А они тоже где-то там 8-10 минут. То есть лукавый играет через мир наших чувств. Но здравый рассудок должен подсказать нам, что если на молитве на меня нападают какие-то искушения, усталость, а после того, как я перестал молиться, позвонил телефон, и я целый час болтаю бодро со своими друзьями, вот это должно подсказывать православному человеку, что молитва – это духовное борение. А когда я перестал молиться, по телефону 2 часа, говорю, 3, и сон пропал, и немощи никакой нету. Вот это уже показатель, что идет некая духовная брань. Поэтому, когда мы участвуем в этой брани, апостол Павел писал, что наша брань, она не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной, то есть против злых духов, которые обитают в пространстве между небом и землей.
Отец Олег, давайте ответим на звонок. У нас звонок. Вопрос из Подмосковья. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. У меня такой вопрос. Вот в молитве упокоения есть такие слова: душа их, или ее, или его, о благих водворится. Вот как понять это, о благих водворится? Там и память из рода в род. Понятно, что душа бессмертна, во благих, я не понимаю. Спасибо.
В благих она будет в благостном состоянии, в общении с благостными существами, которые упокоились в Господе. То есть со святыми упокой, то есть с другими святыми. Во благих водворится, то есть поселится среди блаженных. Здесь такой смысл. Через личную благость, которую человек стяжает в земной жизни, он обретает надежду на благость и в последующей жизни. Ведь земная жизнь нам дана для того, чтобы мы приготовились к вечной жизни. И в этом смысле ад и рай, они начинаются в этой земной жизни, как мы живем. А когда умирает человек, мы молимся за этих людей и желаем им, чтобы они со святыми упокоились, во благих водворились. Это наше доброе пожелание, молитвенное для этих людей.
То есть молитва – это борение, как вы сказали.
В любом случае. Да. Тем более, когда мы молимся за других. Святые отцы говорили молиться за других, кровь проливать. И если вам кто-то говорит там: помолись за меня, вот как надо реагировать? Если вы скажете: да, я буду за вас молиться, то вы должны очень серьезно отнестись к этому вашему заявлению. В Писании сказано: носите бремена друг друга. Но все равно надо соизмерять, можем ли мы молиться за многих людей. Вот, например, родство нас обязывает молиться. за родителей, за своих чад, там, за других родственников. А вот молиться за тяжелых грешников, например, если они нас просят об этом, может быть, перепоручить их другим людям, которые более молитвенный опыт имеют, чем мы с вами. Это тоже разумно.
Отец Олег, молитва «Отче наш», в чем ее исключительность заключается?
Если говорить о молитве «Отче наш», то это как бы молитвенная конституция. Эта молитва является образцом для всех других христианских молитв. Собственно говоря, исследователи, гебраисты, обратили внимание на то, что слова молитвы «Отче наш», они взяты из тех молитв, которые были распространены в это время, когда Христос проповедовал. В основном это слова мы можем найти в Псалтире, в других библейских молитвах. Это, с одной стороны, как бы и квинтэссенция всех молитв библейских, и конституция молитвенная, которая говорит нам о том главном, с чем мы должны обращаться к Богу, и во что мы должны облекать наши прошения перед Богом, когда мы о чем-то Его просим. Но самое бесценное в этой молитве – это то, что Христос предлагает нам начинать ее словами «Отче наш». Дело в том, что иудеи не знали отцовства Бога, хотя есть ветхозаветные молитвы, где Израиль как народ обращается к Богу, как к Отцу. Но в целом ощущение, что Бог – это твой Отец, оно недоступно в других религиях. Оно более сильно раскрывается именно в христианской религии. И когда Христос говорит, «Я открыл им, то есть своим ученикам, имя Твое, Боже», имеется в виду, что Он открыл нам тайну, что Бог – Отец, через Иисуса Христа усыновляет нас себе, и мы имеем право взывать «Ава, Отче», обращаясь к Создателю миров. То есть во Христе Иисусе мы все, становясь христианами, усыновляемся Богу Отцу. И тоже наша молитва начинается таким обращением «Отче, Отец». Это свидетельство о том, какая близость между творением и Творцом выстраивается благодаря Христу Иисусу, о котором сказано «един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Так написал апостол Павел.
У нас еще один звонок. Звонок из Ставропольского края. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Благословите, пожалуйста.
Господь благословит.
У меня такой вопрос, значит, я вот хожу в православную церковь, я православный, но хожу в православную церковь, принял православие, читаю псалтыри, псалмы, вот, многое не понимаю из того, что написано, хотя читаю, вроде понимаю что-то, но некоторые слова такие непонятные. Стоит ли их как-то читать, или как-то их, не грешно ли это, не понимая читать? Как вы считаете? Спасибо, пожалуйста.
Апостол Павел писал в 14 главе 1 послания к Коринфянам, лучше в церкви 5 слов сказать на понятном языке, чем тьму слов на непонятном языке. Я вам советую купить учебную псалтырь. Учебная псалтырь – это когда на одной странице церковно-славянский текст, на другой странице перевод церковно-славянского текста на русский язык. И когда вы приучите себя там, где вам что-то непонятно, заглядывать в параллельный текст, вскоре вы сможете читать псалтырь без всякой учебной псалтыри. На самом деле в церковно-славянском языке очень мало слов, которые нам непонятны. Их буквально там, ну, десятка, два, три, не больше. И в конце многих молитвословов дается словарь малопонятных слов. И чем больше человек пребывает в молитве, по церковно-славянскому молитвеннику, тем более и более он понимает этот текст. Может быть, когда человек читает слишком механически церковно-славянские молитвы, не вдумчиво, а именно вот обволакивая их своими чувствами, вот здесь действительно смысл может ускользать. Поэтому я вам дам совет, читайте медленнее. Потому что когда человек читает медленнее, он более вдумчиво может оценивать каждое слово. И если даже встречается слово немножко непонятное, то по контексту вы сразу можете понять, о чем идет речь, если читаете вдумчиво.
Скажите, отец Олег, а чем молитва отличается от мантры?
Как раз мантрическое, скажем так, молитвословие, это когда язычники повторяли совершенно непонятные слова, даже не слова, а звуки некоторые произносили, чередующиеся, и уповали на то, что это какие-то сакрально-таинственные мантры, что вот эта мантра принесет там урожай, это даст благополучие для собственного состояния и так далее, и так далее. Но иногда и молитва христианская может стать мантрической, когда человек будет читать бездумно. Угу. Мантра никогда не может стать молитвой. А вот молитва, к сожалению, может стать мантрической, когда мы читаем, чтобы как можно быстрее вычитать. Угу. Но мы с вами уже определились, что если утренняя, вечерняя молитва по 10 минут, ну что, ты выиграешь, предположим, 3-4 минуты, но ты не молился, получается. Если ты читал именно без осознания того, что ты читаешь, разум твой молчал, только уста твои шелестали, и все. Это неразумно, поэтому мы никогда не должны спешить при чтении молитв, мы должны читать их с расстановкой. И вот здесь очень важно, конечно, стараться придерживаться церковных норм молитвы. Вот когда читается шестопсалмия, принято по церковной традиции ощущать себя как на страшном суде. Когда свет гасится в церкви, читается шестопсалмия. И обычно шестопсалмия положено читать с расстановкой и даже с некой медлительностью. И вот такое чтение, если оно правильно совершается в храме, оно может для нас оказаться хорошим камертоном, который настроит нас на домашнюю молитву. Спокойную, неторопливую и внимательную, сердечно внимательную.
И вдумчивую.
Да. Конечно.
То есть вот показатель того, что человек помолился хорошо, это значит, что он настроился своим умом на определенный лад?
Святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский дает такой совет. Если ты читаешь молитвы, и вдруг на молитве ты ловишь себя на мысли, а кому я молюсь, Божьей Матери или Христу, и ты смотришь на начало этой молитвы, Иоанн Кронштадтский говорит, останови чтение, перечитай эту молитву, не все правило, а вот ту молитву, на которой ты растерялся, кому я молюсь. И дальше читай более внимательно, чтобы не было такого, вот читает, читает, и не может понять, то ли ангелу-хранителю молится, то ли Божьей Матери. Вот это как раз мантрическое такое состояние, оно свойственно языческим культам, но не христианской вере.
То есть, как я понимаю, мантрическая традиция – это вход в определенное состояние.
В некий такой ритм, который становится самой целью для такой молитвы. А человек без рассуждений уже молится и без сердечной теплоты.
А православная молитва – это вдумчивая молитва?
Вдумчивая, спокойная молитва с расстановкой. Особенно домашняя, общественная молитва, конечно, здесь иногда такая ситуация, что много людей собралось в храме. И если все читать так, как мы читаем дома, с расстановкой, спокойно, служба может растянуться. Но в целом, конечно, даже и в обычных храмах стараются читать громко, с расстановкой и понятно.
А по какому изменению состояния, если можно так сказать, можно судить о человеке? Помолился он, скажем так, плодотворно или нет?
Вот если человек читал покаянный канон и после этого истеричность его не покинула, вот он неправильно читал покаянный канон. А если он читал покаянный канон и, может быть, слезы радости о Божьем прощении появились у него, легкое такое чувствование радости, это нормально, это допустимо. Или человек читает благодарственную молитву по святому причастию, если какой-то такой слишком феерический восторг у него во время чтения благодарственных молитв, даже после, нет, должна быть тихая радость, свет не вечерний. Вот эти словосочетания, они очень православные. Тихая радость, свет не вечерний. Это дух православия. Мы должны ощущать молитву православную в ее отличие от тех неправильных подходов к молитве, которые могут проявляться и в нашей жизни, не только в других конфессиях.
А крайности – это либо очень страстная, чувственная молитва, либо мантрическая, механическая.
Такой феерический восторг какой-то. Фейерверк чувств.
Скажите, отец Олег, а можно молиться своими словами или лучше молиться по молитвослову?
Мы видим, что когда Господь Иисус Христос умирал на кресте, все-таки смерть – это такой момент очень личностный. Все мы умираем в одиночку. Он молился, умирая на кресте, словами из Псалтыри. «Помилуй меня, Боже». Боже мой, почему ты оставил меня? Это же известные слова из Псалтыри. И вот если в такой трагический момент он молился по Псалтыри Христос, то он научает и нас, когда нам очень тяжело и сложно, молиться по Псалтыри, по молитвослову. Собственно говоря, те люди, которые говорят, что им не нужны никакие молитвословы, они забывают о том, что посреди Библии есть хороший молитвослов. Это псалтырь. И мы знаем, что Иоанн Креститель научил своих учеников молиться. Узнав об этом, ученики Христа пришли к своему учителю и сказали, и ты научи нас. То есть есть молитвы, которые церковные молитвы, молитва Господня. Если говорить о церковных молитвах и словословиях, они всегда отталкиваются от библейских молитв. И там очень много параллельных можно найти, восклицаний, возгласов. И ощущение того, что ты вечером читаешь то же самое, что это читают и все остальные православные в твоем доме, в твоем городе, в твоей стране и на всем земном шаре, вот это ощущение такой причастности к соборной молитве, оно очень радует человека. Но человек, конечно, может молиться и своими словами. Общественная молитва не может быть экспромтом. Церковные правила запрещают общественную молитву читать экспромтом. Но когда какое-то личное переживание, субъективное человек переживает, он может рассказать Богу своими словами о том, что вот у него такая беда, такая проблема. Но ограничиваться только личной молитвой – это очень субъективно. Я общался с баптистами, там, с пятидесятниками, с разными верующими. И когда я их спрашивал, а вам не кажется, что ваши личные молитвы, они все время повторяются? Вы одни и те же слова говорите. То есть они очень литургически бедные, ваши эти молитвы. В одно и то же произносите. И они соглашались. А молитвы церковные литургически богатые. В них такие краски, такая красота слога. Это же молитвы святых. И в основном они основаны на библейских текстах. Прежде всего, боговдухновенной псалтыри и молитвы Господней, которая является конституцией, примером для всех христианских молитв.
А что означает призыв апостола Павла непрестанно молиться?
Непрестанно молиться – это значит жить с осознанием того, что ты живешь в присутствии Бога. Вот про Ноя сказано – Ной ходил с Богом. Про Еноха сказано, Енох ходил с Богом. Про Авраама сказано, Авраам ходил пред лицом Божиим. Ходить пред Богом, то есть жить пред Богом, это и означает жить с мыслью, что божественное присутствие тебя не оставляет ни на мгновение, а такое осознание, оно порождает молитвенный настрой. И уже даже когда мы общаемся с другими людьми, но понимаем, что это происходит в присутствии Бога, нас не покидает этот молитвенный настрой. Тем более, что апостол Павел говорит, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. Ну, например, человек подходит к станку токарному, он будет работать. Если он христианин, он это делает во имя Иисуса Христа. Мать начинает кормить грудью младенца. Если она христианка, она это тоже делает во имя Иисуса Христа. То есть жить в присутствии Бога, иметь вот это молитвенное состояние непрерывное, это проистекает только от осознания того, что Бог присутствует везде, как вездесущий, и мы испытываем богобоязненность и благоговение перед Ним в любой ситуации. И если все мы будем делать в нашей жизни во имя Иисуса Христа, как требует того апостол Павел, и непрестанно пребывать в подобном молитвенном рассуждении, что Бог вездесущ, мы перестанем грешить, в конце концов. Нельзя же грешить в присутствии Бога. Кто будет грешить в присутствии постороннего человека? Кто будет вести себя дерзко на глазах у людей, например, на улице, если он нормальный человек? Поэтому вот этот призыв апостола Павла «непрестанно молитесь», он перекликается с его словами «все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа».
Отец Олег, как можно обращаться в молитвах к неодушевленным предметам, скажем, к кресту, к поясу Богородицы и так далее?
Я бы так ответил на этот вопрос. Вот в книге «Чисел», Пятикнижие Моисея, мы находим такое интересное песнопение. Это книга «Чисел», 21 глава, 16, 17, 18 стих. Отсюда отправились к БР. БР – это по-еврейски колодец. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дай им воды». Внимание. Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся, колодец, пойте ему». Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа, законодателям, жезлами своими. То есть они пели, Господь повелел, чтобы Моисей их там собрал. И вот эти слова: «наполняйся, колодец, пойте ему». Здесь слово «ему»-то не заглавное. И речь идет о том, что они как бы обращаются к колодцу, они как бы ему говорят: «наполняйся, колодец». Но это не значит, что они молятся колодцу. Колодец для них – это знаковое место. Вода чудесным образом потекла из этого места. И когда мы обращаемся к кресту, там молитва к кресту, например, есть у нас, или мы молитвенно с благоговением прикладываемся к какой-то святыне, там, к мощам, к каким-то предметам, к одежде святых. Если мы это делаем, мы не почитаем ткань, мы не почитаем там состав какой-то иконы, там, какой-либо каз. Там. Для нас это неинтересно. Мы в неком образе, символе воздаем почитание первообразу. И вот нечто подобное мы можем увидеть в книге «Деяний святых апостолов». Насколько я помню, это 19 глава. Здесь сказано буквально следующее. 19 глава, 11-12 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Что мы здесь видим? В отсутствие Павла, апостола, люди возлагали его опоясание, платки на недужных, и те исцелялись. Разве это не чудо? Но неужели платки исцеляли, опоясание? Нет, это платки и опоясание Павла. Они соприкасались с его телом. Что удивляться? Тень апостолов исцеляла. И жители Иерусалима это заметили и стали класть своих больных там, где проходили апостолы. А ведь в течение дня тень меняется. Утром она в одну сторону, там, вечером в другую. Так вот, они, исходя из того, как тень будет падать, просто перекладывали своих больных. Но сказано, кого тень касалась, те исцелялись. А четвертая книга царей рассказывается о том, что хоронили одного человека. Вдруг началось какое-то столкновение, его бросили в первый попавшийся гроб. А это оказался гроб пророка Елисея. Он при падении своем коснулся костей Елисея, ожил и встал на ноги свои. То есть благодать Божия, она действует многоразлично и многообразно. Но мы все понимаем, что и Павел не сам от себя действует. Как пояс его исцеляет кого-то, это не значит, что ткань способна на это. Это действие все той же благодати Божией через святых людей и даже через те предметы, с которыми они соприкасались. По крайней мере, такие аналогии мы можем находить в Священном Писании, такие примеры.
Когда человек обращается в молитве к святым, святые на небесах находятся, каким образом святые слышат человека?
А в книгах царей рассказывается о том, что один языческий царь воевал с евреями. И он никак не мог понять, чего он не начнет делать, какой-нибудь маневр совершать. Евреи это уже знают. Отступает он, наступает, евреи это знают. И он спрашивает у своих вельмож, а как они это могут знать? Как это такое возможно? Что я не сделаю, они все знают. И его сановники говорят ему, а у евреев есть пророки. Все, что ты говоришь в этой спальне, им известно. То есть Духом Святым пророки, они провидят многое происходящее в мире. Самое первое наименование пророков, это еврейское слово «хозе», означает «прозорливец», то есть тот, кто видит. Пророк святой – это тот, кто видит. И вот когда мы поем акафист преподобному Сергию, там есть такие удивительные слова. «Во свете святые Троицы узри нас». То есть святой не своей силой видит там на расстоянии что-то, а силой Божией. Если пророки могли знать, что там царь языческий говорит в своей спальне, еще живя на земле, то когда угодники Божии оказались на небесах и более соединились там с благодатью божественной, то тем более во свете Святой Троицы они созерцают нас. И другой очень важный аспект. Сказано, что церковь – это тело. Церковь только условно делится на небесную и земную. Земная – странствующая и воинствующая, а небесная – торжествующая. А что сказано о теле? Болит ли один член, страдает все тело. То есть нам здесь на земле стало тяжело, может быть, персонально вам стало тяжело или мне. Болит ли один член, страдает все тело. Это значит, на небесах знают о наших скорбях. Это значит, на небесах знают, как страдают христиане на Ближнем Востоке. Как эта саранча из бездны нападает на христиан, отрезают им головы и так далее. То есть святые через божественную благодать проницают. А так как мы составляем все одно мистическое тело, то тем более.
Отец Олег, скажите, что значит молитва перед иконой? И чем икона отличается от картины?
Мы касались этого вопроса неоднократно, но это очень важный вопрос. Когда мы говорим о молитве, обязательно надо сказать, почему мы молимся перед иконой. Молитва отсекает наше чувственное восприятие духовной реальности. Дело в том, что, как мы уже определились, чувственный аппарат человека очень испорчен. И если человек будет молиться и при этом фантазировать что-то, представлять там Христа, Божью Матерь, эти образы будут искажены его чувственной замутненностью. А что такое икона? Это явление святому человеку. И он это явление запечатлел как образ. А все последующие иконописцы могли делать только списки с этого образа и не вносить никаких своих там творческих элементов. Вот этим икона отличается от картины. Перед картиной молиться нельзя. А что такое картина? Мы знаем, что многие там итальянские художники и немецкие, французские рисовали своих мадон с уличных женщин. Они их нанимали для того, чтобы те позировали. Эль Греко рисовал своих святых в сумасшедшем доме из бесноватых. Это общеизвестный факт. Картина – это авторское видение ситуации. А икона – это озарение, которое настигло святого. И он или сам написал эту икону, или он руководил иконописцем и подсказывал ему. Ведь даже Моисей ничего не мог сделать, ни скинию, ни ковчег завета, пока Бог не показал ему небесную скинию, небесный ковчег завета. И Бог сказал ему: делай по образу небесному то, что тебе было показано. Таким образом, икона – это образ, который указывает на небесный первообраз. Как Моисей в Духе Святом, его сознание открылось для небесных реалий. И он потом, когда делал земную скинию, он все это переносил по образу небесного. Собственно говоря, вся жизнь христианина должна осуществляться под девизом этих слов: «Яко на небеси и на земли». И вот эта иконографичность сознания, она должна присутствовать у каждого православного человека. А если мы будем молиться, скажем так, закрыв глаза, не перед иконой, у нас все что угодно может появиться в сознании. Одна женщина мне жаловалась, она посмотрела фильм «Джефферелли. Иисус из Назарета». Она становилась на молитву, а у нее перед глазами этот актер. И она не знала, что делать. И, кстати, у нее была не икона, а картина. Она не могла преодолеть с помощью картины этот образ очень яркий. Тогда я сказал: купите нормальную икону. Иконописного письма, чтобы это все было. Она стала молиться перед иконой. А икона – это бесстрастное видение духовной реальности. Чистое, бесстрастное видение.
То есть, когда человек молится, он должен смотреть на икону. Как же он должен молиться по памяти и смотреть на икону? Или смотреть...
Икона... Это как бы тема для молитвы. Мы осеняемся крестным знамением перед молитвой. Мы зрим на икону, перед которой горит лампада, чтобы мы видели икону. Старинные иконы писались темпером. А темпер, если даже одна лампадка горит маленькая, вся икона освещена этой лампадой. Если маслом вы напишете, масло не отражает свет, живой свет огня. А икона, она показывает нам вот эту реальность духовного озарения, духовного видения, более чистое восприятие Христа, более чистое восприятие Божьей Матери, святых угодников Божьих. Поэтому мы и молимся в красном углу, где у нас находятся святые иконы, где мы возжигаем свечи, где горят лампады.
И как лучше, молиться по памяти или заглядывая в молитвослов?
Нам, священникам, запрещено молиться по памяти. Особенно, когда мы совершаем таинство и служим божественную литургию. Потому что доверять собственной памяти во время совершения таинств, ты можешь перепутать какие-то слова, что-то забыть. Это бывает у людей, которые наизусть все знают. Мы обязаны совершать службу по книге. И также, я думаю, для мирян очень важно, если они даже знают наизусть все молитвы, там утренние, вечерние. Я знаю даже маленьких детей, которые знают наизусть и утренние, и вечерние молитвы. Один подросток, его знаем, 12 лет, он шестопсалмы наизусть знает. Но при этом мы всегда настаиваем на том, что все-таки надо молиться по книге. Читает человек утренние молитвы, вечерние или в храме, он читает часы. Это очень важно, потому что есть элемент некой самоуверенности в такой молитве по памяти. А сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Молитва – это мольба, как мы уже с вами определились. Мы не должны выпячивать себя на молитве, это будет молитва фарисея, который молился и благодарил Бога. Слава тебе, что я не такой, как прочие, как этот мытарь. Нет, такую молитву Бог не примет. Поэтому со смирением, молитвенник под рукой. Конечно, если мы находимся в экстремальных каких-то условиях, мы читаем по памяти молитвы, живые в помощи, там, покаянную молитву, помилуй меня Боже, и так далее, и так далее. Но это, что называется, ради нужды бывает применение закона. Исключение из правила подтверждает правило, а не отменяет его.
У нас звонок. Давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Когда мы в молитве, особенно когда в общей молитве хор поет, и повторяет одно и то же, суть одна и та же, повторяет там, Господи, помилуй 12 раз. Что Господь слабослышит, он ни один раз не слышит, ему надо 12 раз повторять. Это не является, то же самое говорил Христос в Евангелии, не будьте многословны, как язычники, потому что во многословии вы будете быстрее услышаны. Как вы считаете?
Если говорить о молитвах канонических, то они изречены Духом Святым. Как сказано, никогда пророчества не произносились по воле человеческой, но произносили их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. А все каноны церкви, все молитвенные правила церкви, автор их все-таки Дух Святой. И если нам что-то непонятно в той или иной заповеди, в том или ином каноне, или в том или ином правиле, например, почему повторяются одни и те же молитвы, в такой ситуации мы должны как поступать? Древние отцы говорили, если тебе что-то непонятно в какой-то заповеди, ты не понимаешь, почему надо поступить так, вот с большим усердием выполняй именно такую заповедь. Чем, нежели ты выполняешь заповедь, и ты понимаешь смысл ее исполнения. Господь испытывает нас в этой жизни, и мы должны всегда проявлять послушание, особенно перед церковной традицией. Мы должны именно учиться правилам молитвенной жизни из тех канонических молитв, которые существуют, установлены, из устава богослужения, и это действительно приведет нас к духовному порядку. Потому что если так рассуждать, тогда мы откроем книгу Исаии и скажем, а зачем тут ангелы восклицают «Свят, свят, 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 Господь Бог». Это же и в Библии тоже есть такие повторения, когда трижды восклицают ангелы пред Богом. Или почему Бог называет себя «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Почему вот сразу три человеческих имени? Почему Бог не скажет «Я Бог»? Не все нам так понятно и в Писании, и в церковном уставе, но все существует так, как оно установлено и имеет благословение. Божье помазание от Духа Святаго и церковное разрешение благословения.
Отец Олег, а вот Иисусова молитва, каждый ли может ли ее читать и что она означает?
Иисусова молитва – это вот та тема, которой мы уже касались, непрестанная молитва. В древности на Руси считали, что если все время читать Иисусову молитву, по возможности все время, то тогда памятование о Боге не будет покидать человека нигде. Ни дома, ни на улице. И это поможет ему справляться с личными грехами. Но опасность такого чтения, оно может превратиться слишком в механическое. Поэтому мне представляется, что в каждом таком случае, если человек хочет читать Иисусову молитву, ему надо брать благословение у священника, у которого он исповедуется. То есть у священника, который его знает. Например, я помню, когда я был семинаристом, пришел к своему духовнику, покойному блаженной памяти протоиерею Дмитрию Дудко, и спросил, можно я буду по четкам молиться? Он мне сказал, нет, Олег, ты не будешь молиться по четкам. Я спросил, а почему? Впадешь в фарисейство. Потом я подхожу к нему как-то, говорю, а можно я добротолюбие начну изучать? Нет, тебе рано изучать добротолюбие. Будет лет за 50, изучай. Почему? Впадешь в какое-нибудь садукейство. То есть духовник – это человек, который тебя знает. Нельзя к любому священнику подойти и сказать, вот у меня четкие, благословите. Врач, самый лучший – это домашний врач. Поэтому, если вы исповедуетесь относительно часто у одного и того же священника, вот с ним можно посоветоваться, читать вам Иисусову молитву или нет.
Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам большое, отец Олег. Благословите наших телезрителей.
Спасибо всех, Христос.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч.